Постепенно Кэтрин начала привыкать к тому, что казалось ей странным и чуждым. Она убедилась в открытости и дружелюбии греков. Кэтрин научилась покупать в Афинах продукты, знала, в каком из магазинов можно приобрести хорошую одежду. Греция представлялась ей чудом организованного беспорядка, и оставалось только смириться с этим и наслаждаться местной жизнью. Никто здесь никуда не спешил, и если вы спрашивали у прохожего дорогу, он нередко провожал вас до нужного вам места, а иногда отвечал так: «На расстоянии одной выкуренной сигареты». Она бродила по улицам, знакомилась с городом и пила теплое темное вино греческого лета. Кэтрин и Ларри посетили Микон с его живописными ветряными мельницами и Милос, где когда-то нашли Венеру Милосскую. Однако Кэтрин больше всего понравился Парос, красивый, полный зелени остров с высокой горой, сплошь усыпанный цветами. Когда экскурсионный катер подошел к причалу, на набережной уже стоял гид. Он спросил Кэтрин и Ларри, не желают ли они подняться в его сопровождении на вершину горы верхом на муле. К ним подвели двух тощих мулов, и Кэтрин оседлала одного из них, а Ларри — другого. Чтобы уберечь лицо от палящего солнца, Кэтрин надела широкополую соломенную шляпу. Когда они поднимались по крутой и узкой тропинке, ведущей к вершине горы, какая-то женщина, одетая в черное, поздоровалась с ними по-гречески и подарила Кэтрин свежие ароматические травы, душицу и базилик, чтобы она украсила ими шляпу. После двух часов езды они достигли плато, красивые равнины, на которой росли деревья, покрытые мириадами пышных распустившихся цветов. Гид остановил мулов, и Кэтрин с Ларри залюбовались поразительным разнообразием красок. «Это носит название «Долина бабочек», — пояснил гид на ломаном английском. Кэтрин поглядела вокруг, надеясь увидеть бабочек, но не заметила ни одной. «Откуда такое название?» — спросила она. Словно ожидая ее вопроса, гид широко улыбнулся. «Я покажу вам, почему». Он слез с мула и подобрал с земли большую упавшую ветку, затем подошел к дереву и ударил по листве. Тут же цветы на сотнях деревьев поднялись в воздух и образовали в небе прекрасную летящую радугу. Деревья оголились, а над ними, в лучах яркого солнца, порхали и кружились сотни тысяч пестрых разноцветных бабочек. Кэтрин и Ларри с благоговением наблюдали столь необыкновенное зрелище. Гид же с великой гордостью смотрел на них, как будто сам сотворил это чудо. Кэтрин навсегда запомнила долину бабочек, и если бы ее когда-нибудь спросили о лучшем дне ее жизни, она, не задумываясь, назвала бы день, проведенный с Ларри на острове Парос. «Послушай, сегодня утром мы повезем одну очень важную особу», — весело улыбаясь, сообщил Ларри Пол Метаксас. «На нее стоит поглядеть».
«Ты о ком говоришь?»
«О Ноэль Паш, даме сердца нашего босса. Смотреть можно, но руками не трогать». Ларри Дуглас вспомнил, что мельком видел эту женщину в доме Демириса в то утро, когда приехал в Афины. Она была красавицей, и лицо ее показалось Ларри знакомым. Разумеется, он помнил его, потому что видел ее в кино, в каком-то французском фильме, на который его однажды затащила Кэтрин. И без предупреждения Метаксаса у Ларри хватило бы ума вести себя с ней осторожно. Даже если бы в мире не было так много женщин, желавших переспать с ним, он и тогда близко не подошел бы к подружке Константина Демириса. Ларри слишком дорожил своей работой, чтобы рисковать ею ради таких глупостей. Что ж, может быть, ему удастся получить у Ноэль Паш автограф для Кэтрин. Лимузин, отвозивший Ноэль в аэропорт, несколько раз останавливался в пути в связи с дорожными работами. Однако ей это было только на руку. Ведь Ноэль предстояла первая встреча с Ларри Дугласом после того, как они мельком видели друг друга в доме Демириса. Случившееся тогда глубоко потрясло ее. Вернее, Ноэль больше всего поразило то, что в прошлый раз вообще ничего не произошло. Последние 6 лет она представляла себе их встречу в сотнях различных вариантов. В уме Ноэль снова и снова проигрывала эту сцену, но ей ни разу не пришло в голову, что Ларри попросту не узнает ее. Важнейшее событие ее жизни ничего не значило для него. Так, небольшая интрижка, мелкий эпизод. Что ж, прежде чем Ноэль расправится с ним, ему придется ее вспомнить. Ларри шел через летное поле, держа в руках план полета, когда к самой большой машине в авиапарке Демириса подкатил лимузин, и из него появилась Ноэль Паш. Ларри подошел к автомобилю и любезно сказал: «Доброе утро, мисс Паш. Меня зовут Ларри Дуглас. Я повезу вас и ваших гостей в Канн». Ноэль повернулась и прошла мимо него, словно он и не обращался к ней, будто его вообще не существовало. Растерявшийся Ларри стоял и смотрел ей вслед. Через полчаса с десяток других пассажиров взошли на борт самолета, и Ларри с Метаксасом подняли его в воздух. Всей группе предстояло лететь на Лазурный берег, а там пересесть на яхты Демириса. Полет не представлял для Ларри никакой трудности, если не считать сильных вихревых потоков, обычно наблюдающихся летом у южного побережья Франции. Он легко и мягко посадил самолет и вырулил его к тому месту, где пассажиров ждали несколько лимузинов. Когда Ларри вместе со своим коренастым напарником выходил из самолета, Ноэль подошла к Метаксасу и, не обращая внимания на Ларри, с презрением заявила: «Новый пилот — просто жалкий любитель, Пол. Вам бы следовало поучить его летать». Затем она села в машину и уехала. Пораженному Ларри оставалось только в бессильной злобе проводить ее взглядом. Про себя он решил, что Ноэль Паш просто сволочь, и что его угораздило попасть ей под горячую руку. Однако через неделю новая неприятность убедила его, что все гораздо серьезнее. По распоряжению Демириса Ларри забрал Ноэль в Осло и полетел с ней в Лондон. Памятуя о прошлом, он с особой тщательностью выполнял план полета. На севере была область высокого давления, а на востоке собирались грозовые облака. Ларри разработал маршрут, позволявший обойти эти опасные места, и полет прошел идеально. Ларри безукоризненно посадил самолет на 3 точки и вместе с Полом отправился в салон. Ноэль в это время красила губы. «Надеюсь, вам понравился полет, мисс Паш?» — вежливо спросил Ларри. Ноэль бросила на него короткий, безразличный взгляд и обратилась к Метаксасу. «Я всегда нервничаю, когда самолет ведет человек, не справляющийся со своими обязанностями». Ларри почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Он стал что-то говорить, но тут Ноэль вновь повернулась к Метаксасу. «Пожалуйста, попросите его не заговаривать со мной, пока я сама это не сделаю». Метаксас проглотил слюну и пробормотал: «Слушаюсь, мэм». Разъяренный Ларри со жгучей ненавистью смотрел на Ноэль. Она поднялась и вышла из самолета. Ларри чуть было не ударил ее по лицу, но вовремя сообразил, что после этого ему конец. Больше всего на свете он любил свою работу и не собирался расставаться с ней. Ларри понимал, что если его уволят, ему уже не придется летать. Нет, впредь ему нужно быть предельно осторожным. Вернувшись домой, он обо всем рассказал Кэтрин. «Она хочет расправиться со мной», — заявил Ларри. «Она ведет себя отвратительно», — согласилась Кэтрин. «Ну, может, ты ее чем-нибудь обидел, Ларри?» «Да я с ней практически не разговаривал». Кэтрин взяла мужа за руку. «Не переживай», — постаралась она успокоить его. «Ты очаруешь ее прежде, чем ей удастся с тобой разделаться. Вот увидишь». На следующий день Ларри возил Константина Демириса в короткую деловую поездку в Турцию, и тот зашел в кабину пилотов. Он сел на место Метаксаса и жестом руки велел второму пилоту выйти в салон.